Теперь следующая тема называется табаррук мамнуа, то есть запрещенный табаррук в шариате. Здесь мы говорили о чем? О разрешенном табарруке. Теперь, что касается видов запрещенного табаррука в шариате. Первый вид запрещенного табаррука – это когда люди пытаются получить благословение от могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, или других могил. То есть этот вопрос мы разбирали. Поэтому быстренько, вкратце, в течение одной минуты. Мы сказали, что это запрещается, так как нет на это указаний никаких в контекстах. Более того, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, это запрещал. И ни от кого от первых трех поколений это не пришло. Вот когда мы, братья, говорим, что никто среди первых трех поколений этого не делал, это не означает, что когда последний из трех поколений умер, это все начали делать. Не это означает. А означает, что после трех поколений начали появляться такие люди в разных местах исламского мира, у которых появлялись какие-то ненормальные убеждения или, например, действия. Так, один, два, три, и после них эта вещь начинала что? Распространяться. И уже поэтому мы не можем сказать, что никто этого не делал. То есть были такие отдельные личности, которые начинали это делать. А что касается первых трех поколений, то никто из них не делал табаррук могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому имам Малик и Саид ибн Мусайиб жестко порицали того человека, который дотрагивался до минбара пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, если они увидели кого-то человека, который что? Дотрагивался до минбара пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то что жестко его порицали. И осталось два сомнения, которые есть. Тех, которые разрешают табаррук его могилы, разрешают искать благословение его могиле. Есть два сомнения, которые мы не успели разъяснить их и разъясним сейчас. Одно из них то, что Умар ибн Хаттаб перед смертью попросил, чтобы его похоронили рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И эти суфии, в том числе и рафидиты, например, и так далее, говорят, что Умар сделал это для того, чтобы получить баракат от могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть положите меня рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, чтобы на меня переходил баракат от могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. На самом деле ответ какой? Что Умар ибн Хаттаб попросил его похоронить рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, не для того, чтобы получать какой-то баракат от его могилы, потому что от его могилы нет никакого бараката, а для того, чтобы в судный день воскреснуть рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. За это он попросил похоронить его рядом с пророком и Абу Бакром. И это ответ на это сомнение. И второе сомнение, которое они берут из аята, где Аллах Субхана ва Тааля сказал: «Валяу аннахум из залама анфусахум джаука фастагфару Аллаха вастагфару лахум ар-расуль лаваджиду Аллаха тавваба ар-рахима». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «И если бы, говорит, они, то есть люди, когда совершат грех, пришли к пророку, саллиллаху саляма, и попросили прощения у Аллаха, и попросил бы прощения за них посланник Аллаха, то они бы нашли Аллаха, принимающим покаяние, каким милосердным». То есть из этого аята мы что берем? Что если какой-то человек во время жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, совершил прегрешение или грех, то было узаконено для него пойти к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и попросить прощения у Аллаха, и попросить пророка, чтобы он попросил прощения за тебя у Аллаха. И тогда они бы нашли, что Аллах, принимающий покаяние, милосердный. То есть Аллах Субхана простил бы его. Однако суфии используют этот аят как и говорят, что сегодня тоже мы можем что? Пойти к пророку, то есть пойти к могиле и попросить пророка, чтобы он попросил за нас прощения, и самим тоже попросить прощения у Аллаха, и тогда мы найдем Аллаха прощающим, милосердным. Ответ на это какой? То, что это касается только жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и не касается пророка после его смерти. Если же они скажут нет, это касается и после его смерти, тогда мы ответим им так, что никто из сподвижников и табиинов и других людей первых трех поколений, как минимум, никто не ходил к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и не просил, чтобы он попросил прощения у Аллаха. А иначе мы скажем, что вы обвиняете сподвижников, что они не в полной мере следовали Корану. Правильно или нет? То есть не выполняли этот аят и не ходили к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, получается. И второе, остается только представить, что если все грешники сегодня, мусульмане, пойдут к могиле пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и начнут просить его, чтобы он попросил прощения у Аллаха, что получится? Сколько людей, это что за толпа соберется около могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям? Это ни одной Аравии не хватит, чтобы столько народа, что поместить туда. И как минимум закончится тем, что будет давка и помрут люди. И будет это чем? Тем, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, запретил и говорил: «Вы не делайте что? Мою могилу аидом», то есть местом собраний, куда вы собираетесь время от времени и приходите. И тут получится, что если это разрешить людям и сказать, что этот аят относится и после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тогда что получится, что люди возьмут могилу пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, аидом, то есть начнут там собираться постоянно для того, чтобы попросить посланника Аллаха, чтобы он попросил прощения за тебя у Аллаха, Субхана ва Тааля. Давайте на следующем уроке это продолжим. На сегодня хватит. Субханака ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллах ва атубу илейх. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Значит, на прошлом уроке мы перечислили те предметы, которые обладают баракат, благодатью, благословением. Из времен, из земель, из мечети, из людей, из источников и других предметов. То есть, перечисляли эти предметы. После этого мы разъяснили, на прошлом уроке успели разъяснить 4 вида табаррука, которые касаются пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Разъяснить успели 4 вида табаррука, которые касаются пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. 3 из них узаконены, и 1 из них не узаконены. Первые, которые узаконены, о том, что разрешалось во время его жизни получать табаррук от его тела или от органов его тела, как, например, тереться об него или брать его руку, ставить себе на лицо или на кожу и так далее. Это при его жизни. И сказали, что это разрешается, и сподвижники такое делали, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не запрещал им такое. И более того, даже иногда побуждал к этому. Второе. Объяснили то, что разрешалось во время жизни пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, делать табаррук тем, что отделилось от его тела и имеет физическую основу, как, например, его волосы, его пот, его слюна и подобные вещи. Или, например, остатки его воды, из которой он взял вуду, то есть тахарат. Это мы сказали также, что разрешается такой вид табаррука, является узаконенным, являлся точнее узаконенным. Третий вид табаррука, мы сказали, что это касается тех вещей, которые остались от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, после его смерти. Второе и третье, разницу поняли? Второе, то, что отделилось от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, имеет физическую форму, как его волосы, слюна или пот. Например, слюна и пот, и вода после его вуду, она заканчивается, то есть не остается после смерти пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. А здесь мы говорим, третий вид табаррука, это теми вещами, которые остались от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, после его смерти. Как, например, одежда, его кольчуга, его кольцо, его что? Его сандалии и прочие вещи, которые остались после него и которыми пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, пользовался в своей жизни. И в том числе волосы. То есть волосы есть и во второй, и в третий входит. И сказали, что этим также разрешается делать табаррук. Разрешалось делать табаррук. Почему сказали разрешалось? Потому что сегодня нет ни у кого никакого доказательства на то, что хотя бы одна из вещей пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, сохранилась и находится на лице земли. Такого, если говорят о том, что такое есть, то ни у кого доказательств на это нету. И что касается первого и второго вида табаррука из этих трех, то мы говорили, что в этом пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не допускал переходить границы. То есть табаррук его телом или тем, что отделилось от него, имеет физическую основу, как слюна или волосы, то пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не допускал, чтобы люди слишком переходили границу в этом. То есть, если уже видел, что сподвижники слишком начинают этим увлекаться, что порицал их за это. То есть, останавливал их от этого дела. И четвертый вид табаррука, который мы успели разъяснить на прошлом уроке, и который является запрещенным в шариате, это табаррук могилы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. То есть, когда люди пытаются получить благословение от могилы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. Ясно или нет? И, во-первых, нужно упомянуть, что могилы пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, как таковой нет. То есть, как нет? Она есть, но до нее не добраться, как до таковой. То есть только стены, которые окружают и не являются могилой пророка, саллиллаху алейхи ва саллям. И разъяснили 2 сомнения, которые приводят те, которые считают разрешенным получать благословение от могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, которые говорят, что Умар ибн Хаттаб не зря попросил, чтобы его похоронили рядом с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям. И мы это разъяснили, что Умар ибн Хаттаб сделал это для того, чтобы воскреснуть с пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в судный день, а не для того, чтобы брать барака от могилы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И, во-вторых, разъясняли аят, и все это было на прошлом уроке. Теперь, что касается сегодняшнего урока, то следующий, пятый вид табаррука, который необходимо разобрать, называется пятый вид табаррука, который касается пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, табаррук биль амакин джалеса ау салля фиха. Искать благословение в тех местах, в которых он сидел или молился. Искать благословение в тех местах, в которых он сидел или молился. То есть разница понятна, да, между тем, что отделилось от пророка, саллиллаху алейхи ва саллям, как слюна, волосы или пот. Это имеет физическую основу. И второе, искать благословение от тех мест, где он проходил или спал. Это запрещенный вид табарука. Почему мы возвращаемся к этому разговору? То есть частично мы его разъясняли, если не на прошлом, то на позапрошлом уроке. Потому что есть ученые, которые разрешали это, основываясь на некоторые сомнения, на некоторые вещи, некоторые хадисы, которые они приводили как в довод в разрешенность этого вида табаррука. Первый из этих ученых, Аль-Газали, который говорил об этом в книге «Ихья Улюмуддин», первый том 260-261, второй Аз-Зуркаши, «Ви'аляму саджид би'ахкам аль-масаджид», страница 298, также говорил о разрешенности этого Аль-Касталяни в книге Аль-Мавахиб Аль-Ладания Бильминах Аль-Мухаммадия, второй том, 401 страница, и Бадруддин Аль-Айни в книге Умдатуль-Кари, четвертый том, 275 страница. Поэтому мы говорили, что все места и времена, в которые жил пророк, и которые он посещал, делятся на те, которые он выбирал намеренно для поклонения, как Арафат, Маджид-Уль-Харам и другие, которые он приходил к ним специально, чтобы там совершить поклонение. И те места, которые он специально для поклонения не выбирал. Просто проходил мимо, пришло время намаза, он там помолился. Это мы разъясняли на прошлом уроке также. И то, что в первом случае подражать пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, является сунной, то есть из пути пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, тоже идти в те места, где он специально совершал поклонение, и там делать поклонение. А что касается второго, то сказали, что это является беда. Так ведь? То есть искать те места, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не специально молился, например, искать эти места и совершать именно там поклонение, это является нововведением в религию. Так как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не хотел этим приближаться к Аллаху, тем, что он молится именно в этом месте. А просто так получилось, что он здесь проходил, поэтому здесь намаз прочитал. И поэтому мы говорим, что сегодня в Саудии, на территории Саудовского полуострова, где Мекка, Медина, допустим, и подобные места, близкие к этому, построили много мечетей в тех местах, где он молился, или проезжал, или стоял, и тому подобное. Где он вообще когда-то находился, или останавливался на привал, там построили много мечетей на сегодняшний день, на этих местах. И необходимо разъяснить, что строительство этих мечетей, во-первых, не является узаконенным. То есть есть фетвы многих ученых о том, что эти мечети необходимо сносить для того, чтобы они не являлись смутой для людей. Что они начнут думать, что в этих мечетях намаз лучше, чем в остальных мечетях. И необходимо отметить, что намаз в них не отличается от намаза в любых других мечетях. И не нужно специально выбирать именно эти мечети для того, чтобы идти там намаз прочитать. И еще что интересно, то что большинство этих мечетей находится не в населенных пунктах. То есть в пустыне, где пророк сам проходил где-то, там построили мечети. То есть их построили не для того, чтобы люди в них нуждаются, а просто потому, что там пророк проходил или остановился там в какой-то из своих походов, и там построили мечеть из-за этого. Хотя нужды в мечети в этом месте конкретно нету. И то же самое искать горы или колодцы, или пещеры и тому подобное, где пророк сам находился или находился там во время хиджры, как, например, гора Саур или гора Хира, где ему был ниспослан первый аят и так далее. Все это является чем? Все это является нововведением. Искать эти места и делать там намаз, совершать там дуа Аллаху, делать там зикр Аллаха, думая, что в этих местах все эти виды поклонения лучше, все это является чем? Нововведением. И довод на это какой? То, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, при своей жизни 4 раза умру делал. 4 раза делал умру. Куда? В Мекку. И хадж также делал 1 раз. И с ним делали хадж практически все сподвижники. То есть большинство сподвижников выехало с ним в хадж. И никто за все эти разы, то есть сколько раз он посещал Мекку, никто, ни сам пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, ни сподвижники вместе с ним, никто не ходил на гору Хира, например, никто на обратном пути не заходил в пещеру Саур и так далее, не посидел там, раз там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сидел, или не сходил на гору Хира, раз там пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, любил уединяться и так далее. То есть это неизвестно ни от кого из сподвижников. Как сегодня делают многие паломники, так или нет? То есть многие паломники сегодня, когда совершают хадж, едут специально посмотреть эти места. Хира и Саур и подобные. Забираются на те места, например, на разные холмы или горы, для того, и говорят, здесь был пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Да, и пишут сами там. Здесь был Вася потом.
Намаз читает уж там?
Здесь был Абдул-Джаббар, здесь был Абдул-Кахар. Вот теперь вопрос, брат. Зачем они там читают намаз? То есть они специально туда идут и там читают намаз. И видели же, вот много плакатов таких есть, где, например, гора Хира, И там люди стоят около входа в эту пещеру. Много людей, кто дуа делает, кто Коран читает на фотографиях. Кто-то там намаз читает, например, кто-то зикр делает. То есть разные люди делают разные виды поклонения. Почему они так делают, братья? Потому что они думают, что в это место, раз там пророк с вами находился, стало благословенным. И представь, там был ниспослан первый аят из книги Аллаха. «Икра бисми раббика аллази халак». И поэтому они там что? Делают разные виды поклонения. И вот это является, братья, нововведение в религии. Потому что ни от кого из подвижников не было известно, чтобы они сходили в эти места и там какие-то виды поклонения делали. Тем более там тяжело намаз читать, так или нет? То есть на гористой местности, ни на ровном месте, ни на мягком месте. Тяжело там намазы читать, и люди все равно идут туда и читают намаз, оставляя мечеть Аль-Харам. Нет, чтобы мечеть Аль-Харам читать, за которую за свидетельство достоверно хадиса, что один намаз не равен 100 тысячам намазов. Поэтому, брат, теперь скажи, он туда пошел, я в мечеть Аль-Харам пошел. Кто умнее оказался? И также неизвестно, что пророк сам или сподвижники ходили туда, где они давали присягу, например, и подобные места. То есть никто туда не ходил и не обращал внимания на эти места. То есть прошли там какие-то события, прошли. Привязанности какой-то сердца к этим местам не было ни у кого из сподвижников. И поэтому мы говорим, что все это похоже на действия людей Писания, то есть на действия людей христиан, которые ищут те места, в которых поклонялись их пророки, или проходили, или жили, и так далее. И похоже на действия многобожников, которые совершают свои поклонения именно у могил, именно у тех мест, где они думают, что там есть благословение. Теперь смотри, почему же есть тогда несколько ученых, вот которые мы перечисляли, или некоторые ученые, которые разрешали все-таки это? Почему некоторые ученые разрешали это? У них есть несколько доводов, на которые, естественно, есть ответ. Первый из них и самый главный их довод, и самый тяжелый их довод для разъяснения. То есть это хадис, который приходит в Сахих Бухари и Муслим. То есть хадис достоверный. О том, что один из подвижников, Айдбан ибн Малик, звали одного из подвижников, Айдбан ибн Малик. Однажды он пришел к пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, и сказал: «О посланник Аллаха, я, говорит, читаю намаз со своим племенем». То есть я веду у них намаз, я бываю у них имамом в их мечети. То есть, где они собираются, все племя, и читают там намаз, я, говорит, с ними намаз там провожу. Но когда, говорит, приходит сезон дождей, и, говорит, долина вся бывает в воде и в грязи, я не могу до них дойти. И у меня, говорит, зрение очень плохое, я, говорит, очень сильно плохо вижу, не могу до них дойти, то есть по грязи, поэтому не выхожу к ним. И, говорит, о посланник Аллах, и все это время мне приходится молиться дома. Поэтому ты, говорит, приди ко мне домой, и, говорит, прочитай в моем доме намаз, и я там и буду что? Намаз читать всегда. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, что я так и сделаю, иншаллах, сказал. И на следующий день пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Бакром с утра пришли к этому сподвижнику, Айдбан ибн Малик, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, зашел когда к нему домой, ничего не сказал, спросил, где мне прочитать намаз, где ты хочешь, чтобы я прочитал у тебя дома. И сподвижник указал ему на одно место, сказал, вот там прочитай. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, встал, сделал такбир, а Айдбан ибн Малик вместе с Абу Бакром встали за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и прочитали за ним намаз. И после этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал салям и удалился. И вот они приводят этот довод и говорят, видишь, Айдбан ибн Малик попросил, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, здесь намаз прочитал. Для чего, говорят? Для того, чтобы взять благословение или брать благословение, читая намаз именно в том месте, где читал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот смотри, теперь вопрос. Пророк сам проходил со своим войском, где-то остановился, там намаз прочитал. Можно ли сказать, что этот случай равен случаю Айдбана ибн Малика? То есть смотри, эти говорят, что оба случая одинаковы. Почему? И здесь мы, говорит, хотим читать, чтобы следовать за этим пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и брать от него благословение от этого места, потому что мы читаем именно в том месте, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитал. И Айдбан ибн Малик тоже, говорит, для этого позвал, чтобы потом читать именно там, где читал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Для чего? Чтобы ему было благословение, чтобы намаз его был наградой больше, чем в каком-то другом месте. И ответ на это, что здесь неправильное понимание этого довода. То есть этот хадис не призывает к этому. И нет в нем довода на разрешенность такого вида табаррука. Почему? Во-первых, смотри, у этого Айдбана ибн Малика была нужда в том, чтобы определить ему место намаза. Смотри, он постоянно читал намаз где? С племенем, в мечети. А здесь какой-то определенный сезон, так получилось, что он не мог к ним ходить. Из-за этого он пошел к пророку и попросил, что раз мне приходится дома читать намаз, ты мне покажи, где мне намаз прочитать. То есть ему была нужда, чтобы пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, определил место намаза. Почему? Потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, также определил место, где будет построена мечеть его, и определил место, где будет построена мечеть Аль-Куба. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, делал так, то есть мечеть его и мечеть Аль-Куба, он указывал, где построить эту мечеть. А сегодня люди строят мечеть на том месте, где пророк Саусам спускался во время привала, где он просто проходил и наступило время намаза. Сегодня люди там строят мечеть не из-за того, что они нуждаются в мечети в этом месте, а просто потому, что тут пророк Саусам проходил, и даже если рядом людей нет, люди не живут в этой местности рядом, и никакого толку от этой мечети тут нет, все равно они хотят здесь что? Мечеть построить. То есть они, видишь, делают это как памятник, как в память о том, что здесь когда-то стоял или ходил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Это все равно, что построить мечеть сейчас где-нибудь 50 километров в степи, в полях, где хлеб сажают, вот туда уйти и там мечеть строить. Есть от этого файда или нет? От этого никакого толку нету. То есть разницу чувствуем, братья, то, что между тем, чтобы просить пророка определить место и направление намаза, в какую сторону намаз читать, в том районе, где требуется мечеть, то есть, представь, мы решили в городе мечеть построить. И у нас в каком-то районе города требуется мечеть действительно, потому что людям далеко ходить в существующую мечеть. И им нужно построить мечеть, чтобы могли они туда ходить, близко к ним было. Если бы пророк Саусам живой был, мы бы его позвали и попросили указать, где нам лучше построить мечеть. И в какую сторону, где кыбла и так далее, чтобы он встал и прочитал намаз, и чтобы мы на этом месте потом что уже могли мечеть построить. И между простым поиском следов пророка и построением там мечети. Это и есть дело людей Писания, мы сказали, что люди Писания только так делают. И поэтому также Хафиз ибн Хаджар аль-Аскалани в первом томе 522 страницы говорил и сказал, что также возможно, что так как у Идбана ибн Малика было плохое зрение, и он практически ничего не видел, он сомневался в правильности кыблы тоже. То есть, правильно ли он читает, кыблу правильно он выбрал или неправильно. И хотел посмотреть, как пророк Саусам прочитает, чтобы точно так встать и в эту сторону намаз читать. То есть, здесь много разных предположений, почему Айдбан ибн Малик попросил так сделать у пророка Саусам. Поэтому мы говорим, что этот довод не является доводом к этому неузаконенному виду табаррука. Также, второй их довод, который здесь не разбирался, о том, что они говорят, приводит в довод аят Аллаха Субхана Тааля, который сказал «Ваттахизу мим макаме Ибрахима мусалля». Аллах Субхана Тааля в Коране говорит, то есть смотрите, вот Кааба же есть, здание Каабы. Ее кто построил? Ибрахим алейхиссалям. И когда он строил, стоял на определенном месте и строил это здание. И после этого у него там остались следы, то есть отпечатки пальцев, как в цементе остались. И Аллах Субхана Тааля сказал «Ваттахизу мим макаме Ибрахима мусалля». В Коране ниспослал аят и сказал «И возьмите то место, где стоял Ибрахим, местом для намаза, местом для молитвы». Поэтому сегодня является узаконенным тот, который сделает таваф. После тавафа что? Встать за это место, за место стоп Ибрахима, и прочитать там намаз. И эти говорят, видишь, Аллах Субхану Тааля приказал нам взять это место как молитву. Почему? Потому что здесь когда-то стоял Ибрахим, и это место благословенное, и поэтому нам тоже благословенно здесь намаз читать. Мы здесь возьмем что? Благодать и благословение. Ответ на это какой? То, что Аллах Субхану Тааля приказал там нам намаз читать не из-за того, что там стоял Ибрахим, алейхиссалям, и мы берем там какое-то благословение. Не из-за этого, братья. А почему? Потому что этим Аллах Субхану Тааля хотел указать символичность того, что раз мы стоим за следами Ибрахима, алейхиссалям, а на чем был Ибрахим, алейхиссалям? Он был на таухиде, на единобожии, на религии чего? На религии искреннего единобожия. И когда мы читаем намаз за его стопами, то есть за ним, за этим местом, то это символизирует, что мы следуем за его религией, следуем за его стопами. Ясно или нет? Для этого Аллах Субхану Тааля узаконил нам в этом месте намаз читать, а не потому, что это место какое-то благословенное, например, и так далее. Вот. Остальные доводы, которые есть, мы разбирали на прошлом уроке. И шестой вид табаррука. Это табаррук следами, то есть брать благословение от следов, которые остались от стоп пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, потом от локтей пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и от ладоней пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Допустим, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, дотронулся, остались следы, например. Прошел в каком-то месте, остались следы. Вот между шестым и пятым разница понятна или нет? Между шестым и пятым разница понятна или нет? Смотри, пятым человек пытается взять благословение не от следов самих, а просто от тех мест, где он останавливался. То есть следов самих не ищет, а говорит, что вот в этом месте некогда стоял пророк, согласен. Поэтому нам здесь баракатнее намаз прочитать, и награды за это больше. А этот шестой вид табаррука, который касается пророка, согласен, это уже непосредственно, когда человек хочет взять благословение от отпечатков стоп его, отпечатков ладони и отпечатков чего? Локтей. Этот шестой вид табаррука также не узаконен и не является правильным. Стопы пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, не существуют. То есть, если мы говорим, что стопы пророка Ибрахима остались, и узаконено нам в Коране, что читать за ними намаз, а что касается стоп пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, то никто не может доказать, что сегодня есть какие-то отпечатки стоп пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Так же, как с волосами и так далее. Поэтому любой, кто сегодня говорит, что есть в Пакистане, в Индии, например, или в Турции, есть следы, отпечатки следов пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и все они разных размеров, как мы уже говорили, тот должен привести на это довод. Алейхиссалям, рахматуллахи ва баракатуху. И поэтому мы говорим, что баракат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, баракат пророка, не переходил на ту землю, куда он наступал. То есть земля от этого конкретно благословенна не становилась. И если даже мы с ними согласимся, что да, действительно переходил баракат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на землю, на которую он наступил, тогда мы говорим им, что им необходимо искать именно место стопы, а не то, что рядом. Потому что, видишь, они уже не ограничиваются только стопой, а говорят, то, что вокруг, тоже благословенно. Поэтому мы их спрашиваем, сколько сантиметров конкретно от стопы распространилось благословение чего? Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. А иначе, братья, можно весь мир, во-первых, сказать, что он благословенен, если пророк сам где-то наступил, и от его стоп безгранично что? Переходит благословение. И можно теперь делать табаррук также по этой логике, потомками пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. У пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, сегодня же есть потомки живые, то есть непосредственно из его рода. Смотри, они же из его семени когда-то произошли. То есть Фатима, его дочь, например, и другие его дочери, его внуки, которые пришли, у внуков, дети и так далее, они же имеют непосредственно отношение к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. И тогда мы скажем, баракат пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, что до сегодняшнего дня в них сохранился. И поэтому можно о них потереться и взять себе что? Благодать. Видишь, до чего приводит эта логика. И поэтому мы говорим, что этот вид табаррука также является неузаконенным. Почему? Потому что саляфы, то есть подвижники табиины, атбау табиин, и никто, братья, вообще такого никогда не делал. То есть никто не ходил за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, и песок за ним не целовал, и об него не терся, и не собирал этот песок. Такого нигде не пришло. И также похоже на это тем, что некоторые люди ищут благословение у того места, в котором якобы родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Вот видели? У христиан есть такое место, где родился Иса, алейхиссалям, называется Бейт-уль-Лахм. То есть это такое место, где они говорят, якобы там родился Иисус. И каждый раз там проводят свои какие-то виды поклонений. Так вот, сегодня мусульмане также нашли в Мекке такое место, где якобы родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, где прошли роды матери его, и он там родился якобы. И когда наступает Маулид, день рождения пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, много людей туда идет, именно в это место. Один из них там встает и начинает им что? Вагаз делать, зикр делать, салават делать и так далее. То есть такие вещи делают. И это чем является? Является также нововведением в религии. Почему? Никогда такого никто не делал и не искал места, где бы он родился, и там какие-то вагазы проводил и так далее. То есть это место не выделяли специально, что для поклонения. И более того, опять-таки, никто не может на сегодняшний день доказать, что именно там родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Братья, 1400 лет прошло. 1400 лет прошло. Даже если ты скажешь 100 лет назад, и то это невозможно уже доказать. А что ты скажешь 1500 лет? И также хадис о том, что Джибриль во время Исра приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитать намаз в Бейт-уль-Лахм. Это добавка, что является ложной и недостоверной. То есть, есть хадис, добавка одного из хадисов, то есть, Исра Миарач есть же, перенесение и вознесение пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Относительно этого есть много хадисов. И вот в одном из этих хадисов приводится ложная добавка, что якобы Джибриль, алейхиссалям, приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, прочитать намаз в Бейт-уль-Лахм, в том месте, где якобы родился Иса, алейхиссалям. И они приводят этот в довод и говорят, видишь, Джибриль приказал пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, что сделать? Именно это место, к этому месту подойти и там именно намаз прочитать. И тем более, что место, где родился пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, они говорят, что тем более оно является тем местом, которое нужно выделить для поклонения и там намаз прочитать. Но мы говорим, что это добавка ложная, недостоверная, не годится, что как довод. И поэтому разобрали, видишь, 6 видов табаррука. И остается 7-й вид табаррука, который является узаконенным для нас и на сегодняшний день также. То есть смотри, 6 видов табарука перечислили, из них есть узаконенные, из них есть неузаконенные. Что касается узаконенных, то нам сегодня от этого доли нет. Правильно ли нет? То есть тело пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, нет, чтобы мы могли в него благословение взять. И остатков физических тоже от него ничего не осталось, вещей тоже не осталось. То есть 3 первых вида табарука нам уже что недоступны. И поэтому нам остался 7 вид табарука, братья. И он остался до судного дня. Это получать благодать тем, что мы следуем за пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, в его убеждениях, в его делах и в его словах. И вот тот, который будет следовать за ним, за нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи ва саллям, в словах, делах и убеждениях, тот получит благословение и имеет возможность получать его до самого судного дня.